Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Я знаю, что вы с большим благоговением относитесь, когда звучит Слово Божье. Ваше благоговение выражается в том, что вы уже заранее отключили ваши сотовые телефоны, чтобы потом не отвлекаться от Слова Божьего. Ваше благоговение перед Словом выражается в том, что вы не будете отвлекаться, если кто-то зайдет, например, как наши дети из воскресной школы, мы стеснены с вами, у нас не хватает помещений, поэтому есть постоянное движение на служении. Но вы не будете обращать внимания на тех детей, которые зайдут в зал и сядут здесь, потому что для вас важно слушать Слово Божье. Вы не будете отвлекаться в тот момент, когда услышите крик ребенка и думать, ну уж, кто бы ему закрыл рот, вы будете сосредотачиваться на Слове. Это выражает ваше благоговение, уважительное отношение к Писанию. Сегодня мне хотелось бы ответить на один вопрос. Может быть, на первый взгляд, для некоторых он покажется странным, но думаю, что есть те, кто хотел бы получить ответ на этот вопрос, но вот только где его услышать, где узнать об этом? То, как люди в мире сегодня строят свою жизнь, какие цели они преследуют, к чему они стремятся, то, о чем сегодня люди мечтают, то, что они лелеют и что превозносят, то, что люди ценят и чем пренебрегают, показывает их настоящий курс, не только временный, но и вечный. И что поразительно, людей, живущих в этом мире, такое направление устраивает. Они представить себя не могут вне корабля под названием «Титаник». Ведь там все пышно, интересно, блистательно, красиво, много выпивки, денег и развлечений. Но за всей этой красотой и пышностью, за всей этой помпезностью и игрой огней спряталась ледяная вечная смерть, которая выжидает своей очереди, чтобы наконец вцепиться в разогретых только что и начавших по-настоящему, как они думают, жить людей. Смерть ожидает этого момента. И это непременно случится с каждым в свое время, если только не обратитесь, если только не покаятесь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 главу. Мы продолжаем с вами читать эту 8 главу, достаточно длинную главу. Посмотрите, пожалуйста, 8 глава Евангелия от Иоанна, 21 стих. «Опять сказал им...» Кому им, фарисеям, Иисус? «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Посмотрите 24 стих. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Леденящая душу предупреждение Господа, к сожалению, станет для некоторых реальностью. Вы умрете в грехах ваших. И если здесь есть те, кто как бы колеблется и думает, умереть ли ему в грехах своих, или здесь есть те, кто своим неверием говорит Господу, мой грех для меня ценнее, чем ты, святой Сын Божий. Я хочу вам помочь, в кавычках. Я хочу вам помочь, чтобы уже вы наверняка знали ответ на вопрос, что нужно сделать для того, чтобы умереть в грехах ваших? Что нужно вам сделать для того, чтобы вы умерли уж точно в грехах ваших? Четыре способа, как наследовать вечную смерть. Первое. Если вы хотите умереть в грехах ваших, будьте самоуверенным, будьте духовно гордым. Итак, если вы хотите умереть в грехах ваших, будьте самоуверенным человеком. Посмотрите 21 стих еще раз. «Опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда и я иду, туда вы не можете прийти». Интересно, что чуть раньше в 7 главе Иисус говорил уже об этом. 34 стих 7 главы. «Будете искать меня, и не найдете, где буду я, туда вы не можете прийти». И знаете, когда иудеи услышали об этом от Иисуса Христа, они стали надсмехаться над Христом. Смотрите, как они ответили в 35 стихе 7 главы. Куда он хочет идти? Так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти в еллинское рассеяние и учить еллинов? Куда он собирается идти? Он собрался язычников учить Евангелию. Смех и сарказм. Вот как они принимают истину, сказанную Христом. Но здесь, в 8 главе, Иисус говорит еще с большей силой. Мы слышим здесь более страшное предупреждение. Не только, что он уйдет туда, куда они не смогут прийти, и они не смогут быть там, где он, но что их ждет вечная смерть в их грехах. И как в этот раз отреагировали иудеи? Посмотрите 22 стих. В 22 стихе видна их язвительная шутка. Неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти? Еще раз повторю. Иисус говорит, куда я иду, вы не можете прийти. И где я буду, там вас не будет. Но здесь он усиливает эту фразу и говорит, и умрете во грехах ваших. И как они отреагировали? Неужели ты убьешь себя сам? Он, наверное, говорит о суициде. Вся ироничность в том, что те, кто запланировал убить Христа, спрашивали его, а не собираешься ли ты убить себя сам? Хотя до этого они уже запланировали убить его. В некотором смысле они правильно поняли слова Христа. «Куда я иду, туда вы не можете прийти». Они поняли, что он говорил о своей смерти. Но вместо того, чтобы задуматься и остановиться в своем бунте, они обратили это в язвительные нападки, подозревая Иисуса в суициде, в самоубийстве. Иудеи питали самое ужасное отвращение к самоубийству. Уверили, что те, кто убивал себя сам, тут же отправлялся в самое темное место – ада. Это подтверждает цитата одного иудейского историка Иосифа, который написал, «Души тех, кто по сумасшествию своему наложит на себя руки, тут же окажутся в самом темном месте Гадеса», то есть ада. «Те, кто на себя наложит руки, тут же окажутся в самом темном месте ада». Вот как верили иудеи. Поэтому в тот момент, когда Иисус сказал, «Куда я иду, вы не можете прийти», они были уверены в себе, что они-то сами идут-то на небеса. А если Иисус наложит на себя руки, значит, куда он отправится? В ад. Это значит, мы святые, мы идем в небеса. Иисус, ты грешник, ты убьешь себя, ты идешь в ад. Такое направление мысли могло родить только самоуверенное сердце. Интересно то, что уже скоро, несколько десятков лет спустя, во время осады Иерусалима, интересно, Иисус уйдет в 30 лет, через несколько десятков лет придет Тит, который сотрет Иерусалим с лица земли, сожжет храм и убьют тысячи, если не миллионы евреев. И что удивительно, они, евреи будут доведены до такой точки, что многие будут убивать себя сами. Иисус, ты хочешь убить себя? Подождите, ребята, скоро вы будете убивать себя. Итак, слепо убежденные в собственной праведности, они были не просто глухи к словам Христа, но дважды обернули его слова в язвительной насмешке и богохульство. Истина в том, что Иисус даже близко не думал о том, чтобы наложить на себя руки, но готовился добровольно отдать свою душу за других. Сохранена в Евангелии от Иоанна 10 главе, Иисус сказал, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы потом опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Из этих слов очень ясно видно, что Иисус готовил себя к смерти от рук ненавидящих его грешников. И потом Петр в день Пятидесятницы будет проповедовать об этом. И во второй главе к Деяниям апостолов такие слова звучат, 23 стих. «Сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божию праведного, вы...» Петр показал на тех людей, которые окружали его, на тех иудеев. Он говорит, вы взяли, пригвоздив руками беззаконных, убили. Вы говорите, что Иисус убьет себя? Да вы его и убьете. И поэтому место, куда Иисус пошел после смерти, было не адом, но небесами. Итак, фарисеи должны были понять, что они умрут, Иисус умрет, но в отличие от них Иисус пойдет на небеса, а они, если умрут во грехах своих, пойдут в ад. Почему так иудеи думали? Почему они, смотря на Сына Божия, зная Его святые дела, видя, как Он живет жизнь, видя, как Он проповедует, им приходит мысль, что Он грешник, идет в ад, а они святые идут на небеса? Почему? Потому что они были глубоко самоправедными людьми. Они были высокого мнения о себе. Иудаизм во дни Иисуса был законнической, запутанной системой, предполагающей спасение посредством, послушайте, человеческих достижений, ритуалов, дел, каких-то движений и, самое главное, исполнения закона. Но не буквального исполнения закона, а внешнего, показушного исполнения закона. И они вдруг стали думать, что то, что они делают формально, ходя в храм, а может быть, кто-то из вас так думает, ходя в храм, исполняя какие-то требования, какие-то дела, тем самым они заслуживают себе небеса. И эта самоправедность настолько ослепила их глаза, что они не разглядели в Иисусе Христе Сына Божьего. Об этой проблеме среди иудеев метко писал апостол Павел в Римлянам 10:3. «Ибо, не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Они не покорились праведности Божией. Трагичность в том, что они так и не поняли то, что понял страстно ревнующий по закону Савл. Уже будучи Павлом, он написал: «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Иаков также объяснял: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Фактически все Писание очень ясно говорит, что человек делами ни на миллиметр, ни на мгновение не может приблизиться в сторону Бога. И чем больше он основывает свое оправдание на своих делах, тем дальше, дальше, дальше он удаляется от Бога. Фарисеи думали наоборот. Итак, мы должны понять с вами, что самоуверенные люди жили не только тогда, 2000 лет назад. Такой тип людей, людей, которые привыкли добиваться все в своей жизни собственными усилиями, встречается и сейчас. Не думайте, пожалуйста, это история про фарисеев и Иисуса Христа. Это меня никак не касается. Я хочу вам сказать, напрямую вас касается. Есть люди, есть категория людей, которые думают, что если они достигли всего своей жизни определенных благ, жилье, работа, образование, уважение, почет, то это все благодаря их усилиям. И потом они берут этот принцип и переносят на спасение. Когда они слышат Евангелие, они говорят: «О, я и здесь могу подзаработать. Я и здесь могу подзаработать». И они начинают заслуживать себе спасение. Признать себя погибшим грешником, признать себя абсолютно неспособным себя спасти – это не для меня. Это не для меня. Они напрягаются и работают, и стремятся, чтобы только заслужить милость пред Богом, но милость – это дар. Самоуверенные люди встречаются и теперь, возможно, они живут в вашей семье, возможно, они живут с вами на одной площадке, возможно, они работают с вами и ходят на работу, они самоправедные, они думают, что они могут заслужить милость от Бога. А возможно, они ходят в нашу церковь, возможно, они сидят слева или справа от вас, а возможно, это вы, самоправедные фарисеи. «Вау, Володя, ты хватил! Это не про меня! Я самоправедный фарисей? О чем ты говоришь? Хочу спросить вас, не ловили вы себя на мысли, что в какой-то момент вы вдруг начали строить отношения с Богом не благодаря благодати и милости, проявившейся ежедневно к вам, а благодаря своей значительности и заслугам? Вдруг вы начали замечать, что Бог якобы должен вам что-то, потому что вы активны в церкви, потому что вы достигли определенных духовных успехов, и вы уже не так себя ведете, как тот слева или тот справа. У вас есть какие-то откровения, вы читаете Писание, вы глубокомысленный человек, у вас особые отношения с Богом, вы уже заслужили этих отношений, и Бог как-то по-особенному на вас взирает с небес. Как-то не для вас говорить о своей слабости и зависимости от Бога. Нет, это не для вас. Просить другого, чтобы они молились за вас. Сказать на группе о своих грехах. Нет, нет, вы что? Это не к лицу мне столько лет в церкви и сказать о своих грехах кому-то. Нет, я духовная глыба. Я зрелый человек. Я стена, я скала. Я слон со святыми бивнями. Ну, знаете, даже слон умирает, если мышь подберется к нему. Знаете, слоны боятся мышей. Если вы думаете, что вы духовный слон со святыми бивнями, тогда для вас звучит слово из 1 Коринфянам. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Если вы думаете, что стоите на собственных ногах прочно, без помощи Бога, берегитесь, чтобы не упасть. Дерево с самоуверенными мыслями вырастает на земле самоправедности. Я хочу еще немножко проникнуть внутрь ваших сердец. Я прочитаю одну цитату одного человека, который много думал о самоправедности. Джонатан Эдвардс. Вот что он писал. «Тот, кто находится под господством этого расстройства, склонен быть высокого мнения о своих достижениях в религии. Тот человек, который гордец, он склонен думать, что он высоких достижений в религии, сравнивает себя с другими. Для него естественно думать о себе, что он выдающийся святой, что он занимает очень высокое положение среди святых и имеет характерно положительный и большой опыт. Тайный язык его сердца таков: «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди или как этот мытарь». Такие люди говорят: «Я свят для тебя». Поэтому такие люди склонны ставить себя впереди среди Божьего народа, как бы занимать возвышенное место среди них, как будто нет никаких сомнений в том, что оно принадлежит им. Послушайте, люди, гордецы, самоправедные, самоуверенные, они всегда себя ставят на первое место. И мне хочется уже сбежать с этой кафедры. Далее он пишет: «Они как бы естественно занимают первые места, что Христос осуждает. Они делают это дерзко, занимая место и принимаясь за дело главных, направляя, уча, руководя и управляя другими. И уверенно себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Далее такие люди, для них естественно принимать как должное то, что им принадлежит играть роль диктаторов и учителей в вопросе религии. И поэтому им безоговорочно нравится, когда их называют рави, учитель, проповедник, лидер группы. Как вы думаете, что вы скажете на это? Что в переводе означает учитель? То же самое было с фарисеями. Но далее Джонатан Эдвардс говорит о тех людях, которые по-настоящему смиренны, которые не самоправедны. Посмотрите, что он пишет. «Но тот, чье сердце находится под силой христианского смирения, имеет противоположное расположение. Если на Писание вообще можно положиться, то такой человек склонен думать, что его достижения в религии сравнительно малы и считает себя низким среди святых и одним из наименьших из них». Посмотрите, как смирение, как человек несамоправедно себя проявляет. Он считает себя самым низким среди святых, наименьшим из них. Смирение или истинное смиренномудрие побуждает людей думать о других лучше, чем о себе. Проверяйте себя. Есть ли у вас побуждение думать о других лучше, чем о себе? Поэтому они склонны думать, что им принадлежит последнее место. И это внутреннее расположение естественным образом ведет к повиновению этому правилу нашего Спасителя. Для этих людей неестественно принимать на себя роль учителей. Те, кто смиренные, не самоправедные, для них неестественно принимать на себя роль учителей. Наоборот, они склонны думать, что не подходят на это место, что другие более пригодны, чем они, как это было с Моисеем и Иеремией. Хотя они были выдающимися святыми и с обширными знаниями, Моисей сказал: «Я не могу это сделать, я не могу вести народ, Господь». Для них неестественно думать, что им принадлежит право учить, а наоборот учиться. Они гораздо охотнее слушают и получают наставления от других, чем диктуют другим. Послушайте, смирение. Человек не самоправедный, охотнее слушает других, принимает наставления от других. Но, к сожалению, я замечаю, что люди в церкви, чем больше они участвуют в лидерстве или служении другим, чем больше они проповедуют, к ним не подъедешь просто так. Они уже не принимают никаких наставлений, они сами вас научат. И, к сожалению, есть сестры такие, есть братья такие, которые необучаемые, они самоправедные, они в своих глазах уже учителя, они уже все знают. Это страшно. Почему фарисеи не поняли слова Иисуса Христа в тот момент? «Куда я иду, вы не можете прийти. Где я буду, там вас не будет, потому что вы умрете во грехах своих». Иисус, ты говоришь о наших грехах, ты говоришь, что мы ничто, ты перечеркиваешь всю нашу жизнь. Нет, это не для нас, Иисус. И они ничего не поняли. Итак, Иисус отвергает домыслы иудеев, что Он якобы хочет покончить жизнь самоубийством, а значит, идет в ад, и предупреждает в 21 стихе, что они умрут во грехе своем и не смогут пойти туда, куда Он идет. Кстати, здесь интересно, во грехе своем в единственном числе, это значит грех противления, грех бунтарства против Христа. И поэтому ответ такой, что нужно для того, чтобы умереть во грехах и пойти в ад? Помните, я вначале задал этот вопрос? Ответ звучит так. Будьте самоуверенным, стремитесь заработать спасение, будьте самоправедными, не думайте о своих грехах, возвеличивайте свои усилия и не цените то, что Бог достиг в Иисусе Христе. Тогда вы умрете во грехах ваших. Второе, что подтолкнет вас в ад, это стремление быть мирским. Стремление быть мирским. Посмотрите 23 стих. 23 стих. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. В этом стихе Иисус выражает свои мысли языком контраста. Вы от нижних, а я от вышних. На одной стороне Господь, на другой стороне фарисеи. Он им просто объясняет, где они находятся и где Он. Задумайтесь только. Бог сотворил человека из праха земного. А все, что есть в человеке хорошего, это дыхание жизни, которое вдохнул Бог в прах земной. И теперь мы видим картину. Перед Господом в храме стоит горстка грязи, которая может рассыпаться от его одного дуновения. Это горстка элементов таблицы Менделеева. Пытается надсмехаться над Христом. Но наш Господь любящий и спасающий, Он продолжает долготерпеть и хочет спасти этих людей. Он говорит, ребята, поймите, я на одной стороне бездны, вы на другой стороне. Вы на дне греха. Я на вершине святости. Вы на краю вечной смерти. Я же одной ногой вхожу в вечную жизнь. Поймите. Это важно понять не только тем фарисеям, но нам. Потому что реальность не изменилась. Как и тогда, так и теперь многие даже близко не осознают, что они далеки от Бога. Очень далеки от Бога. Послушайте, приход на собрание не приближает к Богу по-настоящему. Должно произойти внутреннее изменение. Каждый человек, приходящий в этот мир, находится в сфере абсолютно отличной от сферы бытия Бога. Человек, пришедший в этот мир, относится к нижникам, относится к тем фарисеям, которые были от нижних. Поэтому Иисус говорит, вы от нижних, в 23 стихе, посмотрите. И это, в свою очередь, означало, что каждый человек от мира сего. Вы от нижних, вы от мира сего. Поэтому мы должны ясно понять, что такое мир, космос. Космос в греческом звучит так. Мир – это система зла, которая идет против воли и цели Бога. Эта система зла охватывает весь мир, весь земной шар. И люди, которые не на стороне Христа, они находятся под системой зла, под системой мира. Это невидимая духовная система зла, которая противостоит Царству Бога и включает, что включает эта система? Послание к 2 Коринфянам 10:5. «Всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Люди, которые находятся в системе зла, они превозносят, они восстают против любого познания Бога. Мир — это все то, что подконтрольно в сатане, все то, что работает для его разрушительных целей. Мир наполнен мнениями, которые ошибочны, устремлениями, которые эгоистичны. Мир наполнен влиянием, которое деморализует. Мир наполнен политикой, которая коррумпирована. Мир наполнен патриотизмом, который пустой. Мир наполнен улыбками, которые ложны, это просто маска. Мир наполнен любовью, которая непостоянная и поддельная любовь. Выражение «вы от мира сего» означает не столько происхождение от мира, сколько привязанность к миру, к низшим. Люди, которые от мира, они привязаны, они связаны, неверующие тесно и неразрывно связаны с этим миром, как ни с чем другим. Неверующий человек связан с миром своими вкусами, проверьте свои вкусы. Неверующий человек связан с миром своими целями, проверьте свои цели. Неверующий человек связан с миром своими желаниями, пристрастиями. Очень легко понять, мирской человек вы или нет. Расскажите о ваших целях, о ваших привязанностях, к чему вы стремитесь, что вы любите. И я увижу, будет очень понятно, мирской вы или не мирской. В некотором смысле наше происхождение, то, как мы пришли в этот мир, уже определяет нашу судьбу. Потому что с тем, что мы наследуем от наших родителей, наше лицо, гены, определенный характер поведения, манеру поведения, вместе с этим мы наследуем от наших родителей грех. И послание к римлянам говорит, что в Адаме все согрешили. Фактически вместе со всем мирским мы наследуем грех, а грех ведет в ад. Поэтому, послушайте, все человечество, каждый человек, который приходит в этот мир, оказывается в одной лодке, плывущей в пропасть. Мы с вами, я думаю, с некоторыми из вас были в одной лодке, но потом Бог по милости своей открыл истину. Если бы мы не услышали слова в 23 стихе, «Я от вышних, я не от всего мира». Если бы не появился тот, который не от мира, тот, который не земной, у нас не было бы надежды, ни малейшей надежды. Все, к чему призывал Иисус неверующих людей, они принимали в штыки. Почему? Потому что они от земного, они от мира сего, а Иисус не от мира сего. И поэтому, когда Иисус говорит свои цели, свои планы, неверующий человек, который от мира сего, принимает это в штыки, противится истине, буйствует. Поэтому, если вы хотите остаться по другую сторону от Христа, любите мир и все, что наполняет этот мир. А мы знаем, что наполняет мир: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Хочу сказать настоящим верующим, истинным христианам: вы сильно отличаетесь от людей этого мира. Тогда как мирские люди помышляют о земном, христиане помышляют о горнем. Тогда как мирские люди любят этот мир и проводят свою жизнь в греховных удовольствиях, суетных заботах, истинный христианин, хотя и живет в этом мире не от мира сего, он гражданин небесного царства и все лучшее ожидает его впереди. Если вы любите душу свою, вы должны потерять ее в этом мире. Послушайте, помните, Иисус говорил эти слова? Если вы сбережете свою душу в этом мире, то там потеряете. Что значит сберечь в этом мире? Это значит быть живым для цели этого мира. Потерять свою душу или сберечь свою душу в этом мире, это значит, что вы будете тратить свою жизнь не на цели Бога, а на цели мира. Но потерять свою душу, а не сберечь, то есть растратить свою жизнь или отдать себя. Помните, апостол Павел говорит: «Я каждый день умираю». Это значит сберечь свою душу для жизни вечной. Я надеюсь о вас, братья и сестры, что вы умерли для этого мира. Вы не бережете свою душу, вы потеряли свою душу для этого мира. Может быть, вам сегодня неприятно быть белой вороной, дорогие друзья, Может быть, вам тяжело переживать насмешки, ненависть и злословие, то это та самая чаша, из которой пил сам Господь, и о которой Он предупреждал своих учеников. Это не что-то удивительное, это нормально, если вы белая ворона, если над вами смеются, если на вас косятся. Это нормально. Это говорит о том, что вы на правильном пути. И если мы желаем носить венец славы, который Бог даст своим возлюбленным, то прежде вы должны нести свой крест. Итак, чтобы умереть в своих грехах, вы должны быть самоправедным или самоуверенным человеком. Второе, если вы жаждете умереть в своих грехах и не пойти на небеса, второе, вы должны стремиться к миру и любить этот мир всем своим сердцем. Третье, что поможет вам отправиться в ад, будьте неверующим. Будьте неверующим. Посмотрите, пожалуйста, 24 стих. «Потому я и сказал вам, — Иисус говорит фарисеям, — что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Пожалуйста, посмотрите в этот 24 стих. Обведите кружочком слово «если». Вот это маленькое слово «если», оно исполнено Евангелие для нас сегодня. Оно до краев наполнено благой вестью. Это дверь, которая открывает доступ к вечной жизни. Казалось бы, все уже ясностями фарисеями. Иисус уже 3 раза сказал, вы умрете во грехах, вы умрете во грехах, вы умрете во грехах. А потом Иисус говорит, если. Это Евангелие. Словом, если начинается милость для этих людей, если не уверуете, что это я. Интересно, в оригинальном тексте, в этом стихе, звучит немножко по-другому. «Если не уверуете, что это я, и там дальше написано, что это я есть, умрете во грехах». Что такое «я есть»? По-гречески «эгоэми» – «я есть». Знаете, Септуагинта таким образом переводит книгу «Исход», когда, помните, Моисею явился Бог через огненный куст. И помните, Моисей говорит, как я пойду и как я назову имя твое народу, которому ты меня посылаешь? И знаете, что Бог ответил в тот момент из среды горящего огня? Он именно так и сказал. Я есть сущий. Еще более буквально, я есть тот, кто есть, кто был всегда в прошлом, настоящем и будущем. Тот, кто был в прошлом, настоящем и будущем. Эгоэми, я есть. Яхве. Когда Иисус говорил тогда тем фарисеям, они ясно поняли, на что Он намекает. Интересно, что по-еврейски иудеи не смели даже произносить слово «Яхве» вслух. Они считали это такое святое имя Бога, что даже словами нельзя сказать «Яхве». Поэтому они пропускали это написание и по-другому делали огласовку, чтобы звучало другое «Адонай». Иисус говорит им, «Я Яхве». Вы не умрете, но вы умрете, если не уверуете, что я есть, я Яхве. Иными словами, в тот момент, когда Иисус стоял среди тех неверующих, Он назвал Себя Богом во плоти, поэтому они ясно понимали, что Иисус требует от них. Поэтому, если вы хотите умереть в своих грехах, не верьте, что Иисус – вторая личность Троицы, не надо верить. Если вы хотите умереть в своих грехах, воплощенный Бог, который пришел в определенное время, в определенное место, это не для вас. Вера в такого Бога не для вас. Если вы хотите умереть в грехах ваших, не верьте, что Иисус был рожден от Девы и прожил безгрешную жизнь. Не верьте, что Иисус умер на кресте за грехи мира, и Его жертвы достаточно, чтобы оплатить все ваши грехи. Не верьте в это, чтобы умереть в грехах ваших. Не верьте, что Иисус сейчас ходатайствует за каждого искупленного. Сейчас Иисус на небесах и ходатайствует за каждого верующего перед Отцом. Не верьте в это. Не верьте, что непременно Иисус вернется назад со святыми ангелами. И как написано во втором послании Фессалоникийцам, в пламенеющем огне Иисус вернется совершить отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся Его благовествованию. Не верьте в это. И четвертое, что поведет вас прямо в преисподнюю, Если вы хотите умереть в грехах ваших, будьте упрямым невеждой. Будьте упрямым невеждой. Посмотрите с 25 стиха. «Тогда сказали ему, кто же ты?» Иисус сказал им, «От начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышу от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об отце. Их упрямство или их невежество очень явно видно в 25 стихе. «Кто же ты?» И в 27-м. «Не поняли, что он говорил об отце». Послушайте, на самом деле неверующие люди очень умные. Согласитесь со мной, да? Ой, очень умные. Есть умные люди. Я недавно в новостях видел, как сделали робот, который делает операцию на сердце. Я думаю, что некоторые из вас видели. Посредством манипуляции какого-то джойстика врач, хирург или тот, кто операцию делает, сидит в стороне, управляет джойстиком, направляя педалями ног. И этот робот совершает самую сложную операцию на сердце прям отличным образом. Неверующие люди очень умные люди. Но послушайте, когда касается Евангелия и мест Писания, эти умные люди становятся очень глупыми людьми. Они не понимают, о чем говорит Иисус. Когда звучит Евангелие, неверующие люди, хотя они интеллектуально, может быть, гении, очень умные люди, они не понимают элементарных вещей. Это очень ясно видно. Смотрите, они задают вопрос ему, кто же ты? Это довольно странный вопрос, не правда ли? В то время уже прошло почти 3 года служения Иисуса Христа, осталось 5 месяцев, Иисус пойдет на крест. И они ему задают, кто же ты? В то время в Иерусалиме каждый знал, кто такой Иисус Христос или за кого он себя выдает. Большинство людей, наверное, не было ребенка, который не знал, за кого себя выдает Иисус Христос. Даже слепые и глухие знали, кто он. А фарисеи ему задают вопрос. Хорошо, кто ты? Кто ты? Это поражает. Недавно Иисус сказал, «Я есть хлеб жизни». В Евангелии от Иоанна, помните, мы читали? «Я есть хлеб жизни». Недавно Он сказал, «Я свет миру». Они говорят, «Кто ты вообще? Кто ты вообще?» На самом деле, если глубже посмотреть на этот вопрос, это не просто «Кто ты?», а кто ты, что ты имеешь право нам говорить о наших грехах, о том, что мы умрем во грехах? Кто ты вообще такой? Проблема не в том, что они не поняли, кто он, они даже не понимали его авторитет, его право говорить им о их грехах. Так бывает. Братья и сестры, вы, наверное, встречали. Вы говорите Евангелие неверующим людям, вы общаетесь с ними. Казалось бы, им все ясно, они все понимают. Ага, Иисус пришел на крест, да, да. Он умер на кресте, да. А за кого он умер? За тебя, за меня? Да, ты знаешь, ты грешен? Ну да, я знаю, но я не такой уж грешный, как те вот соседи. Обычно, да, такой ответ? Я не такой плохой человек, я уже достиг многого, я никого не убивал. Я в основном верная мужу. Вы говорите, слушай, а как насчет твоих мыслей? А как ты насчет, что ты смотришь по телевизору? А не изменяла ли ты в сердце? Ой, сюда не трогай, здесь не, сюда не ходи. Это вообще, это земля святая, не подходи к этому, это моя жизнь. И потом, знаете, что они скажут? А кто ты такой вообще, что ты мне говоришь о моих грехах? Кто ты такой? Ты сам недавно стал жить по-другому, а ты мне говоришь о моих грехах? То же самое здесь произошло. Иисус, кто ты такой вообще? Ты возомнила себе говорить о нас, что мы умрем во грехах? Иисус ясно отвечает, да, я имею право говорить вам о ваших грехах. Если посмотреть дальше эти стихи, Иисус отвечает в 26 стихе, много имею говорить и судить о вас. Он говорит, я еще только чуть-чуть вам сказал вообще. Я могу много говорить вам и судить вас. Я знаю о вас больше, чем вы о себе знаете. Я имею право, потому что послан Отцом. Дальше он ясно говорит в 26 стихе, 2 половина. «Но пославший меня есть истинный, что я слышал от него, то и говорю миру». Я не придумал это. Я в полной гармонии с Отцом Небесным, и Отец мне говорит, и я знаю, что я вам говорю, я имею полное право говорить о ваших грехах. Они опять не понимают. Посмотрите, 27 стих. Не поняли, что он говорил им об отце. Возможно, они в этот момент подумали, Иисус говорит, наверное, о своем отце, Иосифе. И, кстати, к тому моменту Иосиф, его физический отец, по-моему, уже умер. И они не понимали, о каком отце он говорит. Им в голову не пришло, что Иисус говорит об Отце Небесном. Итак, 28 стих, Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого?» Иисус исчерпал уже все. И он говорит, вот когда вы увидите меня на кресте, вот когда вы меня увидите на кресте, вы поймете, что то, что я вам говорил, есть истина, и вы не сможете опровергнуть моих слов. Пославший меня Отец, 29 стих. Смотрите, еще раз, 28 стих. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. 29 стих. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Интересно, что некоторые иудеи, я надеюсь, из этой толпы в день Пятидесятницы все-таки уверовали в Иисуса Христа. В день Пятидесятницы 3000 иудеев примут Христа как Мессию. Но даже за 6 месяцев до креста они начнут по-другому думать о словах Христа. Посмотрите 30 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Но, к большому сожалению, эта вера была поверхностной и неглубокой. Об этом мы узнаем позже, в следующий раз. На самом деле их вера была неглубокой, не настоящей, не истинной. И они дойдут до той точки, что захотят побить Христа камнями. Вот эти верующие захотят побить Христа камнями. Итак, я знаю, что мы часто сегодня в проповеди вы слышали «умрете, умрете во грехах ваших». Такая пасмурная проповедь. Но я не могу по-другому. Я вижу в тексте много о смерти. Много о смерти во грехах, и я проповедую, что там написано. Итак, я хочу вам сказать, что вы, наверное, думаете, как-то неприятно думать об этом. Ну зачем все о смерти и о грехах? Но вы никогда по-настоящему не подготовитесь к смерти, если не будете думать об этом. Задайте себе вопрос, готовы ли вы умереть? И умрете ли вы во грехах, или все-таки вы верите, что грехи ваши взял Христос на себя? Я как-то приводил случай, это было в начале того, как мы начали здесь собираться, 3 года назад. Вот в том месте, где-то на 4-5 ряду сидела женщина, она пришла со своим мужем. Была проповедь, слово, призывали к покаянию, и ее муж молился. На следующий день, понедельник и вторник, он умирает внезапно от инфаркта сердца. Подумайте, пожалуйста, нужно ли вообще думать о смерти или нет? Молодой мужчина, зрелый, он мог еще жить и жить. Я не хотел бы, чтобы сегодня, прослушав эту проповедь, вы умерли в грехах ваших. Это страшно. Это страшно. Но если все-таки вы хотите умереть в ваших грехах, я хочу вам помочь. Может быть, это медвежья услуга. Будьте самоправедным человеком. Будьте самоправедным человеком. Будьте мирским. Свяжите себя с миром прочно и навсегда. Пускай ваше сердце будет поглощено мирскими целями. Любите все мирское. Вы точно умрете во грехах ваших. Будьте неверующим человеком, не верьте в божественность Христа, не верьте, что Он есть сущий от начала. И четвертое, будьте, подобно фарисеям, упрямым невеждой. Когда слышите Евангелие, опять задавайте те же самые вопросы, а кто ты такой, о чем вы вообще говорите, вообще я ничего не понимаю. И вообще, кто ты такой, что мне говорить о моих грехах? Я вам гарантирую, вы точно пойдете в ад. Но есть выход. Выход прост. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Давайте с вами помолимся. Господь, славлю Тебя и благодарю за Евангелие от Иоанна. Много трудных мест в этом Евангелии, но по милости Твоей Ты позволяешь нам размышлять над Словом Твоим. Ты используешь меня, самого слабого, невозможно, слабого, никчемного человека. И я прошу, Господь, чтобы только по милости Ты поступал, Ты проповедовал истину Твою через уста наших проповедников. Я, Господь, молю Тебя, чтобы, если в этом зале есть человек, который живет в своих грехах и до сих пор не отдал эти грехи Тебе, если в этом зале есть человек, который живет в своей самоправедности, самоуверенный человек, я прошу, разбей его сердце, сокруши его, обличи его, чтобы он не ушел опять с этим рюкзаком грехов с этого места. Я молю Тебя, прошу, чтобы Ты помог ему оставить все это бремя грехов там, у Голгофского креста. Молю Тебя, действуй. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!